Глава 59. Четверг, 10 мая, 2:28. Стефан выскочил из машины Вика. Снаружи на площадке перед домом мигающие маячки полицейских машин красными и синими бликами освещали листву и стволы деревьев. Люди переговаривались по радиосвязи, машины отъезжали, на ветру хлопали ленты временного заграждения. Похоже, все уже закончилось. Не раздумывая, Стефан бросился в холл. Вик побежал за ним и на ходу, сквозь окно скорой помощи, заметил сидящую там Демиктен. Тело, скорее всего, уже унесли. Разбитый, усталый до тошноты, Вик остался за заграждением. А Кисмет рвался в этот проклятый дом. Стефан одним прыжком взлетел по лестнице в спальню, где техники в полном защитном обмундировании заканчивали взятие образцов. «Эй, вы!» — выкрикнул один из них. Техники попытались его задержать, но он был уже возле кровати и с криком схватил окровавленную простыню. В спальне было жарко от нагревателя и стоял невыносимый запах разложения.
«Моя жена! Боже милосердный! Где? Где тело моей жены?»
Его схватили за руки, он кричал и вырывался. Но тут последние силы оставили его, и он, совершенно опустошенный, дал себя увести, не отрывая взгляда от своих окровавленных рук.
«К сожалению, мсье, тело уже увезли в институт судебной медицины», — объяснил один из техников. «Вот, возьмите фонарик, электричества нет. И позвольте нам закончить работу, пожалуйста».
Прежде чем за ним тяжело закрылась дверь, он успел бросить взгляд на путы, на кровь. Оглушенный, заливаясь слезами, Стефан выпрямился, зажег фонарик и стал спускаться, оставляя за собой кровавый след на лестнице. Перед глазами все кружилось. Шатаясь, он нажал на выключатель. Никакого результата. Он прошел мимо портрета баронессы де Рей, дотащился до холла и заметил статуэтку из первого сна. Невредимую. В ярости он на мелкие кусочки расшиб ее о пол и направился к двери в подвал. Вот они, проклятые 8 ступенек. Теперь он точно знал, что сделает. Ему это однажды уже приснилось. А теперь он это переживает наяву. Будущее со всего размаха обрушилось на него. В зеркале промелькнул его уже пожелтевший фингал под глазом. Ошеломленный, одурманенный отчаянием, он остановился и хорошенько себя рассмотрел. Синяк под глазом, 3 царапины на щеке, рыбацкий костюм. Все, абсолютно все, как во сне. Вне себя, раздавленный болью отчаяния, он стиснул кулак и изо всех сил саданул по прохладной поверхности. И по мере того, как он двигался от детали к детали, он постепенно начинал понимать. Он постигал непостижимое. В этот самый момент замкнулась петля времени. Стефан становился Стефаном из будущего. Он всегда был единым существом. А тот другой Стефан, из снов, вне его не существовал. Он стал настоящим Стефаном, здесь и сейчас. Он тряхнул головой и помчался в погреб. Бутылки не могли стоять, как стояли во сне, ведь он их переставил. Он всем сердцем молил Бога, чтобы позиция оказалась другой, хотя бы ничтожная часть его судьбы могла измениться. Доказать самому себе, что он не марионетка, что он все-таки мог бы спасти Сильвию, вырвать ее из когтей монстра. Луч фонарика медленно полз по бутылкам. Стефан следил за ним полными слез глазами. Бордо сверху, бургундское снизу. В точности, как во сне. Чертовы бутылки снова стояли, как во сне. Кто-то, может быть, Сильвия, снова их переставил. Его жена. Может быть, в последнюю минуту она ему поверила. Он упал на колени и протяжно застонал. Фонарик выпал у него из рук, и его луч осветил следы от уколов на руке. Один из них был совсем черным, наверное, игла сломалась. Он заплакал, уткнувшись носом в пол. В рот забилась пыль. И вдруг вскочил, охваченный яростью. Он стал Стефаном из будущего. Он стал человеком из собственных снов. И сейчас, попав в отчаянную ситуацию, он понял, что означает это. Теперь его очередь снится Стефану из прошлого, тому самому Стефану, его точному двойнику, который отказался от антидепрессантов и отдал себе отчет, что во сне он видит реальное будущее, и который, в конце концов, ничего не смог изменить. Теперь он тот самый Стефан, что жил и действовал со сдвигом на 6 дней и 20 часов в будущее. Из Стефана из прошлого он превратился в Стефана из будущего, в того, кто ему снился. В голове у него все перепуталось. Вечное возвращение, вечное возобновление, лента Мёбиуса. Крохотной частицей своего сознания он услышал, как зовет на помощь его жена. Как предупредить Стефана из прошлого, когда у того начнутся видения во сне? Сколько секунд будет им отпущено? И Сильвия. Он посветил фонариком вокруг, на куче угольных брикетов увидел найденный когда-то кусочек мела и начал быстро-быстро писать на стене. Когда же ты это прочтешь? Он записал все, что мог, не заботясь о связности, не размышляя, не обращая внимания на окровавленные руки и на нестерпимый запах падали. «Тебе снится будущее со сдвигом во времени в 6 дней и 20 часов. Не обращай внимания на эти сны. На все эти сны. Забудь про Мелинду, про меня, про все, что можно забыть. 10 мая Сильвия должна погибнуть. Спаси ее. Спаси ее. Ты понял?» Он понимал, что пишет в полной темноте и что фразы его будут восприниматься как чушь и бессмыслица. Но как Стефан из прошлого сможет не обратить на них внимания, если там ясно написано, что Сильвия должна погибнуть? Он подчеркнул последнюю фразу «Сильвия должна погибнуть», и кусочек мела окончательно раскрошился у него в руках. В тот момент, когда он собирался поднять с пола фонарик, у него за спиной возникла чья-то фигура с пистолетом в руке. Весь дрожа, Вик спрятал Зигзауэр в карман. «Я услышал твой крик и подумал, что... Ладно, бог с ним». Стефан прислонился к стене. В его сознании больше ничего не существовало, кроме лица Сильвии. «Моя жена. Что он с ней сделал?» Полицейский стиснул зубы. Он вдруг возненавидел и свое ремесло, и это место. Он понял, что ничего общего не имеет с полицейской бригадой, с этими людьми, что не приняли его, что целыми днями возится в чужой крови и чужих внутренностях. Ее тело увезли в Институт судебной медицины. Но наш судмедэксперт сделает все, чтобы обращаться с ним максимально уважительно.
«Уважительно?»
Стефан скорчился, обхватив голову руками.
«Думаешь, я не знаю, как все это происходит?»
«Ты сможешь ее достойно похоронить».
«Похоронить. День будет дождливый, и ты будешь рядом со мной, там, у могилы».
Глаза его превратились в два бездонных колодца слез.
«Я не могу с этим жить, Вик. С этим жить невозможно. Но в то же время я знаю, что застрелиться мне не хватит мужества, потому что...»
Лейтенант тоже опустился на колени и взял его за руки.
Мы за что-то смогли зацепиться, Стефан. Впервые с самого начала расследования у нас есть конкретная зацепка. И все благодаря тебе, слышишь?»
Стефан поднял на него печальный взгляд.
«Больше уже ничего не имеет значения. Все, что мы предпринимали, чтобы избежать беды, послужило для того, чтобы ее накликать. Я всего лишь точка отсчета в бесконечном кольце».
«Нет. Помнишь, как ты позвонил из бригады в 23:00? Телефон звонил у тебя в спальне, а убийца прослушал сообщение, отправленное твоей жене. Он запаниковал и наделал ошибок».
Стефан его не слушал. Лицо его ничего не выражало. Сильвия мертвая.
«И в панике он оставил рюкзак с банкой, набитой тухлятиной, кусочками полусгнившего мяса».
«Падаль, тухлятина».
«Вот откуда на всех местах преступления оставался запах падали. Ты изменил будущее, Стефан. Ты действительно изменил будущее и, возможно, предотвратил следующие жертвы».
«Я во сне видел фотографии других трупов», — еле слышно ответил Стефан. «И видел, каким истязанием он подвергал этих женщин. Он то же самое сделал с Сильвией?»
«Нет, на этот раз ничего подобного. Он не успел. Твоя жена не страдала, клянусь тебе».
Стефан захлебнулся в рыданиях, потом указал на фразы на стене погреба.
«Я все записал, но я знаю, что это бесполезно. Если я ничего не смог изменить, то это значит, что Стефан из прошлого, то есть я неделю тому назад, тоже ничего не изменит. Ничего нельзя ни избежать, ни отсрочить. Все это пустое занятие».